Феерическое световое шоу на плато Гиза закончилось. Возбужденные туристы разъехались на автобусах. Местные торговцы тоже угомонились, отправившись по домам подсчитывать выручку и набираться сил на завтра. Ночь и тишина, будто стараясь наверстать упущенное время, выскочили из пустыни, жадно овладев обезлюдевшим пространством вокруг пирамид, которое отдалось им безропотно и охотно. Александра, завернувшись в шаль, расслабленно сидела в пластиковом кресле на плоской крыше дома Гуды, лицом к лицу с дремлющим сфинксом. Жевала козий сыр и питу, отрывая от круглого ароматного хлеба, прихваченного про запас с собой из кафе, по небольшому кусочку. Прислушивалась к цикадным звукам восточной ночи и набивала на мобильнике сообщение Вадиму. «У меня все окей. Была в пирамиде, выжила, похудела». Последнее было уже самообманом. На крыше появился Ануфриенко с крохотным глиняным чайничком и двумя малюсенькими чашечками в руках. «Запивай хотя бы водой, если чаю не хочешь», — заботливо предложил он, поставил чашки на стол, приоткрыл крышку чайничка и вдохнул аромат. «Пусть еще немного постоит, получше заварится». Приглашение попить чаю с ее точки зрения было сформулировано правильно, отказаться было невозможно. «А кто тебе сказал, что я не хочу?» — улыбнулась она, отметив, что они, похоже, уже окончательно перешли на «ты». «Мне показалось...» — Ануфриенко уселся в кресло рядом. «Ведь вы, женщины, непредсказуемые существа. Упрямитесь и говорите «нет», когда надо согласиться, и, наоборот, бездумно соглашаетесь, когда следует сказать «нет», забывая о последствиях. Просто сотканы из внутренних противоречий. Сейчас ты понимаешь, что я был прав, когда не позволил тебе наедаться перед пирамидой? Или дуешься еще?» «И не дуюсь я вовсе», — беззлобно возразила Александра. «Просто в себя прихожу. У меня после твоей пирамиды переакклиматизация. После перехода с того света на этот». Нажала на мобильнике клавишу «Отправить». «Не понимаю, и чего все туда лезут?» Посмотрела на Ануфриенко наивно распахнутыми глазами. «Да и большинство археологов здесь, по сути, гробокопатели. Ворошат могилы в надежде войти в историю или откопать что-нибудь драгоценное». Хотя заявление было провокационным, Ануфриенко даже бровью не повел. «Ничего, ничего, не беспокойся». Он аккуратно налил напиток в чашечки и снова перелил в чайник. «Еще несколько раз в пирамиду сходим, и привыкнешь. Энергии начнешь чувствовать», — обнадежил он. Про археологов ничего не сказал. «Ну уж нет, дудки», — Александра помотала головой. «Я с одного раза на всю оставшуюся жизнь энергии зарядилась». Она страдальчески поморщилась. «Меня теперь туда никакими калачами не заманишь, даже перловкой», — добавила ехидно. «Да?» — изобразил он удивление. «Ведь, по сути, посещение человеком пирамиды — это что?» — задала Александра вопрос. «Это абсолютное движение сперматозоида. Я утром, между прочим, не случайно именно это слово употребила». Она сделала паузу, наблюдая за Ануфриенко, лицо которого оставалось невозмутимым. «Доберется, не доберется, сложится, не сложится. Добрался до камеры царя — радость. А уж коли выбрался наружу в скрюченном состоянии по узкому тоннелю — двойная радость. Считай, заново родился. Да это же почти то же самое, что закопать живого человека в гробу в могиле, а потом выкопать и снять крышку». Слышал, наверное, как в одной крупной компании руководитель, уставший от мирской суеты, развлекался. Ануфриенко посмотрел вопросительно. 24 часа с трубочкой для дыхания под землей в гробу пролежал, — пояснила Александра. Когда же его оттуда достали, Все болячки забыл, просветление пришло, снова вкус к жизни почувствовал. Ну, а следом за начальником, понятно, подчиненные под землю потянулись, то ли за просветлением, то ли корпоративную лояльность проявить. Даже очередь из желающих была.
«Ну, это совсем другое», — Анфриенко наполнил чашечки и протянул одну из них Александре. «А вот насчет пирамиды все абсолютно правильно утром поняла. Пирамида, направленная острием вверх, мужской символ, а острием вниз — женский. А если наложить один на другой, знаешь, что получится? Звезда Гермеса. В этом символе, кстати, еще много чего запрятано. Нравится чай?»
Александра сделала глоток и кивнула. Аромат и вкус напитка были восхитительными и умиротворяющими.
«Но», — Ануфриенко посмотрел хитро,
«из множества сперматозоидов только один достигает цели и оплодотворяет материнскую клетку.
Значится...»
Он сделал многозначительную паузу. «Только единицы могут заново родиться в пирамиде. Избранные», — произнес по слогам. Она спрятала усмешку, потому что избранность отдельных выдающихся личностей вполне вписывалась в ее понимание параноидального бреда величия. Но Сашечка все же заметил.
«Ты разве не понимаешь, что Египет, по сути, целая планета?»
Он пристально взглянул на собеседницу.
«Отчего же это я не понимаю?» —
изобразила она удивление.
«Понимаю. Египет»,
— она помедлила, подбирая слова, —
«планета с видом на солнце, которое в образе бога Ра в золотой ладье ежедневно проплывает над своими владениями».
Сашечка замер, явно наслаждаясь услышанным.
«А солнце, — с совершенно серьезным видом продолжила Александра, — понятно, восходит только в Египте».
Ануфриенко начал таять от умиления.
«Здесь же и заходит», — добавила она.
Сашечка продолжал улыбаться по инерции.
«А утром снова восходит».
Александра опустила глаза и пригубила чашечку, чтобы не рассмеяться.
«Другие же города и страны всегда пребывают в кромешной темноте».
«Все вполне логично. Классный чай. Налей еще». Не давая ему опомниться, протянула чашечку.
«О, времена, о, женщины!»
Ануфриенко вскинул руки ладонями вверх.
«Не поняла, тебе времена не нравятся или женщины?» — нахмурилась она, тем самым давая Сашечке понять, что слово «женщины» отнесла лично на свой счет.
«И то, и другое», — ответил он, но под пристальным взглядом Александры, быстренько просчитав последствия, добавил
«нравится»
и с любезной улыбкой подлил ей чаю.
«И все-таки ты шутишь или правда не понимаешь?»
Попытался все же уточнить,
глядя на нее недоуменно и даже показалось сочувственно.
«Поверить не могу».
«Между прочим...»
Александра поставила чашечку на стол и нарочито расслабленно откинулась на спинку кресла.
«Мы женщины...»
В ее голосе послышались пафосные нотки.
«Понимаем больше, чем вы, мужчины. А почему, знаешь?»
Сашечка насупился, но предпочел промолчать.
«Потому что воспринимаем все не только умом, наличие которого вы — лица противоположного пола...»
Она приостановилась, чтобы подобрать точное определение. Медицинский параноидальный бред решила тактично обойти. Все-таки иногда ей встречались практически здоровые мужчины.
«Обуреваемые манией величия, естественно, ставите под сомнение, но и сердцем».
«Вообще-то женский мозг на 100 граммов легче мужского»,
— неосторожно заметил Ануфриенко.
«Правильно, легче»,
— сразу согласилась Александра, потому что эта тема была ее профессией, и в этом поле Сашечке ловить было нечего. «А знаешь почему?»
Ануфриенко посмотрел вопросительно.
«Мужской мозг тяжелее за счет коры», — сказала она таким тоном, что слово «кора», к тому же произнесенное по слогам, прозвучало как обвинение всему закостеневшему и задеревеневшему мужскому роду. «Но в женском мозге, между прочим», — Александра сделала паузу, — «гораздо больше нервных клеток, поэтому в женщине подсознательное ощущение и выводится на эмоциональный уровень. Вот так».
Ануфриенко, склонившись на бок, поставил чашку на стол и замер в этой позе, уставившись на обладательницу гораздо большего количества нервных клеток. Видно, хотел получше рассмотреть. Под его взглядом Александра едва удержалась от смеха. К счастью, он опустил глаза и потянулся за чайничком.
«Ведь для мужчин что важно?» — продолжила она, с трудом сохраняя серьезное выражение лица. «Важно, что говорят. Чистая информационная составляющая. А для женщин — как говорят».
Снова взяла чашку и с удовольствием отпила глоточек.
«Таким образом, в мужчине самой природой заложен более примитивный уровень. Разве не очевидно?»
Сделала она естественный вывод, потому что не могла отказать себе в удовольствии слегка укусить Сашечку за «о времена, о женщины».
Ануфриенко чуть не поперхнулся. Словно ему в зеленый чай бросили ядовитый кусок быстро растворимого сахара.
«Для женщины важно не то, что говорят, и не как говорят. Для женщины важно просто говорить. Самой, упиваясь процессом», — буркнул он.
«Ну что ты, Сашуля?» — она снова мило улыбнулась. «Все очень даже объяснимо. Дело в том, что разговорная часть мозга, называемая, кстати, зоной Брока, у мужчин находится только в одном полушарии». Для большей ясности показала ему указательный палец. «А у нас, женщин, в обоих, и в правом, и в левом». Для наглядности показала пальцем, где именно лично у нее находятся эти самые полушария.
Вывод относительно однополушарности мужчин напрашивался сам собой, но Сашечка, почувствовав опасность и, не найдя сходу достойного контраргумента, подхватил чайничек и быстренько ретировался с крыши, чтобы кипяточку долить.
«Прекрасная половина человечества», — мысленно передразнила она лукавых мужчин. «Только и думают, как побыстрее затащить эту самую половину в постель, а потом побыстрее от нее избавиться. Нынешнюю христианскую мораль, понятно, тоже они придумали», — продолжила мысленный монолог. «Но не для себя, а для женщин. Даже в храме Божьем женщины будто существа другого сорта. В брюках не ходи, платочек не забудь. А вот если женщине именно сейчас надо, просто необходимо войти в храм, чтобы пообщаться с Богом, помолиться, поплакать, покаяться, поставить свечку. Что ж, бежать домой за косыночкой и в юбку переодеваться. Но она же не голая идет в храм. Ах, хоть бы и голая!»
Александра улыбнулась собственным мыслям. «Крестилась же голая, и ничего. Что Господу нужна ее одежда или она сама? А у мусульман? Вообще женщины закрыты с головы до пят исламскими хиджабами, одни глаза видны, в отдельном закутке молятся. А те же бедуины? В детстве девочкам обрезание делают». Она даже передернула плечами. «А как же иначе? Сексуальные желания только мужчинам позволено иметь. Несправедливо все, лукаво. Хотя было, конечно, приятное исключение. Период матриархата. Вот тогда все правильно было отстроено. Однополушарные тяжелую физическую работу исполняли, а в награду допускались к женскому телу.
При согласии женщины, конечно. Она с наслаждением потянулась и посмотрела в сторону двери, откуда появился Сашуля. «Чайку еще налить?» — поинтересовался он после того, как снова устроился в кресле. Александра кивнула. Сашечка, наполнив чашечки, отпил глоток, а потом вытянул вверх руку, словно двоечник, выучивший на перемене ответ на единственный вопрос и оттого рвущийся к доске. «Можно теперь мужчине на ущербному высказаться?» — с хитрой улыбкой спросил он. «Ну, если есть что сказать в защиту», — благосклонно согласилась она и отломила кусочек питы. «В чем лично я, уж извини, не вполне уверена, потому что настоящих мужчин практически не осталось». Это был классический женский прием. Неожиданный перескок с одной темы на другую. Включение в разговоре убийственного для рациональных мужских мозгов режима, названного Вадиком «рандом», что означало «в разнобой, в перемешку, без порядка». Короче, обо всем сразу. А насчет мужчин она, конечно, преувеличила. Улыбчивые египетские мужчины ей, кстати, нравились. «А ты, случайно, не феминистка?» — вдруг поинтересовался он. «А ты, случайно, не женофоб?» В свою очередь спросила она, и они оба весело рассмеялись, что означало перемирие. «Сказать по правде», — он закинул руки за голову, — «в каждом мужчине присутствует тайная женщина, а в каждой женщине — тайный мужчина. Именно поэтому человек по сути своей бисексуален, а в высоком смысле андрогинен. Вот, кстати...» Сашечка ткнул пальцем в чашку, которую она только что поднесла к губам. «У тебя на чашке жук-скоробей». «И что?» — спросила она, повернув чашку и разглядывая рисунок. «Скоробей не случайно стал одним из самых знаменитых символов Древнего Египта. Это священный жук, самец и самка одновременно. Он и она. С самим собой совокупляется, а потом, сделав из навоза шарик и отложив в него яйца, перекатывает шарик с востока на запад, повторяя путь солнца. Роет норку и прячет туда шарик с семенем на 28 дней, а на 29-й из шарика появляются маленькие крылатые скоробеи, летящие вверх к солнцу». Вдохновенно закончил фразу Ануфриенко, вскинув голову и руки к разукрашенному звездной россыпью небу. Причем отсутствие солнца его ничуть не смутило. Мысль о том, что она носит украшение в виде навозного жука, показалась Александре оригинальной и даже заставила слегка поморщиться. «Значится так», — продолжил он давать пояснение неразумной женщине, не понимающей, что за сокровище висит у нее на цепочке. Испокон веков скоробей был олицетворением и символом одного из древнейших египетских богов, связанных с таинствами солнца — Хепри. Имя Хепри переводится как «возникший из себя самого» или «возникший из своего имени». Египтяне считали, что сотворение мира произошло, когда бог Хепри произнес свое сокровенное имя. Кстати, для информации, он снова подлил Александре чаю, если бог Ра символизирует дневное солнце, а Атум — ночное, скрытое и сокровенное, то Хепри — божество с головой скоробея, символ восходящего утреннего солнца. Другими словами, утром мы любуемся восходом солнца Хепри, днем наслаждаемся животворящими лучами солнца Ра, а ночью на небе...» Он снова на этот раз по делу вскинул руки вверх. «Господствуют звездные сестры и братья скрытого солнца Атума, сокровенного солнца мистерий, которое утром проявляет свою силу через восходящее солнце Хепри, несущее воскресение жизни». «А кто же тогда ОМОН?» — прервала его торжественное излияние Александра.
«ОМОН? Сокровенная душа солнца», — коротко ответил Сашечка, но, заметив на лице Александры признаки неудовлетворенного любопытства, пояснил, что, судя по текстам пирамид, ОМОН тождественен атому Хепри, двойному божеству, соединяющему самосотворенного атома и сокровенные солнце мистерии Хепри. ОМОН же, в свою очередь, является создателем Ра, видимого дневного солнечного диска, в совокупности с которым называется ОМОН-Ра. По легенде, скоробей выходит из ноздрей головы Осириса, погребенной в Абидосе, возвещая его воскресение из мертвых в мире звездном. Закончил он хвалебную песнь навозному жуку и неожиданно спросил: «Так откуда, ты говорила, у тебя скоробей?» — указал на золотое украшение. «Подарили?» — с равнодушным видом ответила Александра, размышляя, все-таки оставлять кандидатуру Сашечки на роль неизвестного дарителя или нет. «Понял», — загадочно, как ей показалось, улыбнулся Ануфриенко. «Теперь вернемся к женщинам. Я к ним отношусь хорошо. Гораздо лучше, чем тебе могло показаться. Тому есть несколько причин, поясню. В середине прошлого века, в 1945 году, — не смог не уточнить он, — в Египте были найдены 52 текста, описывающие форму христианства, отличную от представленной в Новом Завете. То есть так называемое гностическое христианство, которое, кроме прочих отличий от ортодоксального, ставшего конечной точкой в становлении патриархата и уничижении женщины в эру рыб, благоразумно переложил он ответственность на космический процесс, учило, что Бог был и мужчиной, и женщиной одновременно. Кроме того, гностики совершенно спокойно говорили о Боге-матери и, соответственно, считали женщину равной мужчине, если не выше. Поэтому совершенно не случайно культ великой египетской богини Исиды захлестнул в период раннего христианства все Средиземноморье, да и не только его. В той же Англии, Польше, даже не стану время тратить перечислять, везде были храмы Исиды, изображение которой с младенцем Хором на руках послужило прообразом Богоматери, закончила за него фразу Александра. «Код андрогинности», поощрительно кивнув, продолжил Ануфриенко, «спрятан древними мудрецами даже в хорошо известных нам именах, существующих в ортодоксальном христианстве». Александра слушала с интересом. Разговор с Сашечкой доставлял ей удовольствие, особенно потому, что в интеллектуальной дуэли она, похоже, выигрывала, по крайней мере, не проигрывала, и никаких особенных глупостей, которые можно было записать в историю болезни, потенциальный пациент не сказал. К счастью. А может, к сожалению. «Кстати, забыла сказать, ты мне вчера приснился». Она весело посмотрела на Сашечку. «И что я в твоем сне делал?» Живо поинтересовался тот с довольным видом. «Не поверишь? Виагрой у входа в пирамиду торговал», — с трудом сдержала она смех. «Виагрой?» — изумленно переспросил Сашечка, который, очевидно, ожидал услышать что-то другое. «Больше ничего не приснилось?»
«Что, например?»
«Ну, скажем, что-нибудь про семя Осириса», — спросил он с самым серьезным видом. «Где его искать надо?»
«Нет, к сожалению»,
— виновато развела она руками и с грустью психиатра посмотрела на Сашечку. «А ведь как хорошо развивался разговор!»
«Я отойду на минутку, ладно?» — поднялась с кресла.
Ануфриенко, понимающе кивнул и приоткрыл крышку чайничка, проверяя, не надо ли еще долить кипяточка. Вначале она даже не почувствовала боли, просто поскользнулась и неловко упала на бок, подвернув руку. Боль пришла потом, когда на ее вскрик прибежал Сашечка. «Это знак», — попытался он успокоить пострадавшую вместе со встревоженным Гудой, помогая ей спуститься вниз к вызванному такси, которое должно было доставить их в лечебное заведение.
«Боль в запястье, ссадина на локте и весьма вероятно синяк на попе. Конечно, знак, даже три знака», — подумала она, бросив возмущенный взгляд на Ануфриенко, но вслух сказала немного по-другому. «Знак? Знак чего? Временной нетрудоспособности?»
«Нет, знак посвящения», — удовлетворенно пояснил Ануфриенко, помогая новой посвященной устроиться в весело раскрашенном такси с белозубом даже в темноте водителем-нубийцем, волосы которого, заплетенные в косички, задорно торчали в разные стороны. На зеркале заднего вида висела дюжина четок и шкодливый американский Микки Маус, похожий на нубийца, как младший брат. Надпись, сделанная черным фломастером на желтом листке бумаги, прилепленном на переднюю панель, гласила «Ахмед, best driver and man». Лучший водитель и мужчина, выслушав немногословные взволнованные указания Гуды, лихо рванул с места.
«Ну, как ты? Терпишь? Плохо тебе?»
— заботливо поинтересовался Ануфриенко.
«Могло быть и лучше», —
процедила она, и, скривившись от дергающей боли, отвернулась к окну, бережно придерживая опухшую руку.
«Хуже тоже могло быть», — посочувствовал он.
Всю дорогу до больницы лучший водитель и мужчина, видимо, для поднятия тонуса пострадавший, распевал песни из нубийского фольклора, от которых к боли в руке прибавилась головная. Потому что Сашечка не только фальшиво подпевал, но при этом жизнерадостно подпрыгивал на сиденье и размахивал руками, как голодный бабуин, заметивший спелую связку бананов. Сама больница поначалу оставила вполне приятные впечатления, чисто, светло и не пахнет хлоркой. Насторожил лишь столик, за который ее усадили, металлический, прикрученный к полу огромными шурупами. Зачем прикручивают к полу предметы в психиатрической больнице, она хорошо знала, но в обычной больнице. Возникли тревожные ассоциации, потому что личного опыта лечения переломов у самой Александры не было. Врачи, пожилой упитанный мужчина с густыми усами и признаками долгожданного сострадания во взгляде, и его помощник, молодой с шустрыми глазками, сразу запавший на красивую русскую, одетую в майку на бретельках, пощупав и помяв распухшую руку, принялись что-то тараторить по-арабски, а потом отправили пациентку делать рентген. Рентгеновский снимок изучали недолго. Приговор огласили через сошулю. «Перелом. Луч в типичном месте», — небрежно перевел тот, похоже, нарочно выделив слово «типичное». «Сейчас вправят и гипс наложат», — пообещал сошуля, бочком направляясь к двери. «А меня, значит, попросили оплатить твой визит. Я быстро. Туда и обратно». Он поспешно скрылся за дверью, которую помощник врача незамедлительно закрыл на задвижку. То, что происходило дальше, вспоминать не хотелось. Костоправы сделали обезболивающий укольчик, а потом, зафиксировав руку длинным полотенцем, аккуратно уложили на столик. Опухшая кисть лежала на столе ладонью вверх, словно прося милостыню. Главный эскулап принялся выворачивать руку, а тот, что помладше, оказавшийся на деле не помощником, а пособником, сдерживал сопротивление жертвы. Александра полулежала на кровати на подушках, принесенных Ануфриенко, и, как маленького ребенка, убаюкивала руку, спеленутую гипсовой повязкой. Сашечка безмятежно спал на соседней кровати, порождая чувство зависти и желание растормошить его под любым предлогом. Но повода пока не было. В ярком свете луны, висевшей прямо в окне, все предметы в комнате приобрели мертвенно-бледный оттенок, и оттого Сашечка был похож на восковую копию самого себя. «Хороший мог быть день», — размышляла она, «если бы какой-то идиот не надумал на ночь, глядя, помыть мраморный пол, превратив его в каток. И вот теперь рука в гипсе, на локте ссадина, на бедре синяк под пластырем». Она попробовала устроить поудобнее руку, задыхавшуюся в гипсовом панцире, и даже застонала, но уже не столько от боли, сколько от обиды. Воспоминания о поездке в больницу жгли память, как свежий ожог. Костоправы в больнице потрудились на славу. Но она все стерпела. Александра, отведя в сторону замурованную в гипс руку, осторожно перевернулась на живот и уткнулась носом в подушку. Лежать было неудобно, к тому же трудно дышать, поэтому она с нарочито громким кряхтением, а вдруг Сашечка услышит и проснется, повернулась на бок. Но равнодушный Ануфриенко не реагировал, продолжая безмятежно дрыхнуть. Она негромко застонала. Сашечка на соседней кровати пошевелился, засопел, вздохнул во сне и продолжил ночное странствование по тонким планам. «И зачем я объявила Сашуле бойкот? Разве он виноват, что пошел платить и оставил меня одну на растерзание?» Она осторожно перевернулась на спину и подняла загипсованную руку, чтобы кровь отлила. А он даже обрадовался, когда про бойкот услышал, завопил: «Отлично, умница, гениальное решение, прекрасный способ аккумулировать энергию. Не случайно говорят, что молчание — золото. Пару дней помолчишь и классно восстановишься. Мобилизуешь внутренние целительные свойства организма, и рука быстрее заживет. Восстановишься тут с ним на Перловке». Она вздохнула и погладила спеленатую руку. «А что он там говорил в кафе? Про возрождение души в последовательных реинкарнациях и пересечениях в предыдущих жизнях», — попыталась она мысленно восстановить цепочку разговора. «Мы окружены людьми, с которыми нас связывают наше прошлое воплощение. Они могут быть нашими родственниками. Мы можем состоять с ними в браке, работать, дружить или находиться от них на некотором отдалении, ожидая, когда неотработанная карма приблизит нас друг к другу. Кажется, так он говорил и, помнится, обещал сделать мой реинкарнационный гороскоп. Но если мы с ним пересекались в прошлых жизнях, то я бы его точно убила за Перловку». Неловко повернувшись, она громко застонала. «Что, не спится, милая?» Неожиданно совершенно несонным голосом спросил Ануфриенко и сел на кровати. «Болит рука? Уснуть не можешь?» Она чуть не сказала, что болит, но, вспомнив об объявленном бойкоте, только всхлипнула. «Ну, не скули. Все пройдет. Я вон тоже за компанию не сплю. Хочешь, сказку расскажу?» От удивления Александра прикусила губу, но кивнула. Сашечка поднялся с кровати, поверх которой лежал в купленном на базаре длинном темно-бордовом женском трикотажном халате с черными полосами и, придвинув ногой стул, уселся рядом с Александрой. «Умница! А захочешь что сказать, жестами показывай, взглядом, или можешь писать на листочке. Ну, слушай сказочку». Больная, устроившись поудобнее, замерла. «В некотором царстве, в 30-м государстве», — монотонным голосом опытного сказочника начал Ануфриенко, — «жили-были...» «Пусть говорит», — решила она, — «хоть какая-то польза от него будет, может, уснуть смогу». «И родилось у них четверо детей. Два мальчика и две девочки. Мальчиков назвали Осирис и Сет, а девочек — Исида и Нефтида». «Понятно, что кроме Египта ему рассказывать не о чем», — подумала она. «В других странах
ни солнца, ни жизни, ни сказок нет. Осирис и Исида полюбили друг друга еще в чреве матери богини Нут, потому когда выросли, сразу свадебку сыграли, пир на весь мир устроили. Теперь по закону жанра Сашечка должен сообщить, что был свидетелем на церемонии бракосочетания и что-то там пил и ел, предположила слушательница, но Сашечка не оправдал ожидания, а мысль о еде отозвалась фантомной болью в животе. А Нефтида вышла замуж за рыжего Сета. Девушки обе очень хороши собой были, к тому же умницы, и как две капли воды друг на друга похожи. Осирис с Исидой царем и царицей Египта стали, ну а рыжий братец Сет, как часто бывает, завидовать начал. Мол, чем я хуже Осириса? Почему ему царство, а мне только богатство и жена, которая, к тому же, похоже, к Осирису неравнодушна? А может, он проведал что или донес кто из приближенных, которым радости больше нет, чем сплетню доверительно на ушко начальнику шепнуть? Может, там, конечно, и было что. Хотя в чем Осирис виноват? Мудрено ли перепутать, когда Исида и Нефтида — близнецы? Особенно в темноте, — почти беззвучно хмыкнула Александра, которая даже развеселилась от сказки в Сашулином исполнении. И задумал тогда рыжий Сет коварный план. Велел сделать красивый сундук по росту брата. Собрал на пир друзей-заговорщиков, пригласил в гости Осириса и в разгар пира говорит, мол, кому сундук по росту придется, тот его и заберет. Начали гости к сундуку примериваться. Да кто бы ни залез, все размер не тот. Мелковатый гости великоват сундучок. Подошла очередь Осириса. Залез он в сундук, вытянулся во весь рост, и увидели все, что сундук точно под царя сколочен. Обрадовались, конечно, загомонили, поздравлять Осириса стали с удачей. А Сет, недолго думая, крышку захлопнул и быстренько заколотил, чтобы братец из скромности от ценного подарка отказаться не смог. А потом, под аплодисменты друзей, велел сундук в Нил бросить. Так обычный сундук и превратился в царский ковчег, который теперь все саркофагом называют. И поплыл царский ковчег, как пушкинская бочка с царицей и Гвидоном, по течению в сторону Средиземного моря и приплыл к городу Библ, который сейчас в Ливане находится. Царица же Исида, когда узнала о случившемся, загоревала очень, но на месте сидеть не стала, а переоделась в черные одежды и отправилась на поиски мужа. На этом месте Ануфриенко замолчал, очевидно, полагая, что слушательница заснула. Александра, приподняв голову, выжидательно посмотрела на сказочника. Сашечка продолжил. «После всяких приключений Исида все же нашла саркофаг с телом мужа. Женская интуиция и любящее сердце дорогу подсказали. Спрятала сундук в зарослях камыша и заглянула к сестре Нефтиде, которая на болоте пряталась от гнева Сета, посоветоваться, что дальше делать. А гневаться рыжему Сету было за что, причина была веская. Ведь все же родила Нефтида от Осириса. И не кого-нибудь, а шакалоголового Анубиса. Естественно, — сонно подумала Александра, — кара за супружескую измену и близкородственную связь. Пока Исида делилась радостью своей, что нашла тело мужа, Сет, случайно охотившийся именно в этих краях, обнаружил в камышах знакомый сундук, извлек тело покойного брата и, чтоб уж наверняка с проблемой покончить, разрубил тело на 14 кусков
и побросал в Нил. И снова верная Исида принялась скитаться по стране, собирая останки мужа. Там, где находила кусок, ставила храм. Долго ли, коротко ли, все части тела нашла, кроме одной, самой ценной. Сашечка сделал паузу, чтобы заинтриговать слушательницу. Фаллос, значит, пропал. Рыбы его съели. И потому, значит, с тех самых пор древние египтяне отказались от употребления в пищу речной рыбы.
— К радости последней, — уже засыпая, подумала Александра. — А рыбам откуда было знать, что эту штуковину есть нельзя? На нем же не написано, что он царственный и к тому же фаллический символ нации.
И рыжих египтяне тоже не любят с тех пор. Рыжий человек для них — шайтан, символ коварства и темных сил.
И не только они, — сквозь сон подумала Александра.
Так вот, собрала Исида все куски тела мужа, омыла вместе с Анубисом и Нефтидой святой водой, которой считалась Нильская вода. «Египтяне, к слову, до сих пор в Ниле не купаются», — добавил Ануфриенко. «Хотя, если спросить их, почему, ответят, потому что у нас море неподалеку имеется». Так вот, подготовила Исида царя к воскрешению. Провела мистерию нужную, Осирис и воскрес. Зачал сына Хора, но в семье не остался, ушел править в царство мертвых. Понятное дело, от живых-то одна головная боль и неприятности. Вот такая Исида оказалась, хоть и богиня, но при этом верная жена и любящая женщина. Поэтому ее так и любили люди, и много веков сохраняли божественный культ. А уже после того родила Исида Хора. Отца-то уберегла. Вырастила, а потом была у Хора жестокая битва с Сетом, но это отдельная история на следующий раз. Закончил повествование сказочник и, наклонившись к Александре, погладил ее по волосам.
Она уже спала.
Ей снился Ануфриенко, который плыл по реке в огромном шикарном сундуке под парусом с изображением солнца, предостерегая криками расположившихся на берегу рыболовов с удочками и неводами, что рыбу здесь ловить, а уж тем более кушать, никак нельзя. А они с берега вежливо так отвечали, что им на это его предупреждение наплевать, потому что у них крыша — рыб-инспектор. На душе у нее было легко и спокойно. Проснулась Александра от запаха, тошнотворно знакомого, от которого сон сразу убежал и забился под шкаф. Оказалось, Сашуля опять варил перловку, напевая под нос что-то заунывное. А что бы еще он мог петь, готовя такое? Александра, едва спустив ноги с кровати и сразу забыв о принятом обете молчания, заявила, что эту гадость есть не будет категорически. «Ух ты!» — с восторгом воскликнул Ануфриенко. «Всего-то за одну ночь и такой результат. Сколько деноминизированного нервного флюида в голосе! Поздравляю! Восстанавливаешься с фантастической скоростью. Не зря, значится, в пирамиду сходили. А как рука?» Александра, учитывая, что высказывание про деноминизированный нервный флюид требовало спокойного осмысления, не говоря ни слова, зыркнула на Сашечку, открыла дверцу платяного шкафа и, выбрав вещи, направилась в ванную переодеваться. Рука ныла, но уже не так сильно, как вчера. Умывшись и с трудом натянув джинсы и майку с изображением разъяренной львицы на груди, она вернулась в комнату и села к столу. «Кофе мне приготовь!» Решила воспользоваться временной нетрудоспособностью. «Пожалуйста». «Нельзя», — помотал головой Ануфриенко, помешивая варево. «Кофе никак нельзя, у тебя и так, судя по виду, давление повышается. без всякого кофе, иначе бы с удовольствием.
— А дышать можно? — на всякий случай решила уточнить она.
— Дышать можно, а кофе нельзя. Он выложил кашу из кастрюльки и устроился за столом.
— Потому что кофе у меня нет. И, кроме того, у меня предчувствие.
Александра напряглась, потому что до сего момента Ануфриенко оперировал только знаками.
«Предчувствие путешествия», — продолжил он, — «в замечательное место под названием Эльминья», — радостно провозгласил провидец, — «в царство Эхнатона. Поезд в 12:30».
Александра выдержала паузу в воспитательных целях и лишь когда заметила беспокойство в его глазах, согласилась поехать.
«Надеюсь, твой Эхнатон не сломал ногу, как Тутанхамон, упавший с летательного аппарата?» — ехидно поинтересовалась она, вспомнив Сашечкин рассказ у египтологов. «И, надеюсь, мы там не будем реконструировать и испытывать фараонский самолет, а то у меня тоже предчувствие». Посмотрела сначала на гипс на руке, а потом перевела взгляд на Сашечкину ногу. «Плохое».
Ануфриенко сначала заерзал, но потом рассмеялся и, в конце концов, доев кашу, отправился в кафе за едой для нее. Александра, воспользовавшись его отсутствием, отправила Вадику бодрую СМС-ку. «У меня все отлично, сломала руку, Ануфриенко сказал, что это знак, еду в Эльминью, в царство Эхнатона, на поезде, целую».